Книга четвертая. Глава первая. Добрые души. За 16 лет до описываемого нами события в одно погожее воскресное утро на Фоминой неделе, после обедни, в деревянные ясли, вделанные в паперть собора Парижской Богоматери, с левой стороны, против исполинского изображения святого Христофора, на которое с 1413 года взирала коленопреклоненная каменная статуя мессира Антуана де Зессара, до того времени, пока не додумались сбросить и святого, и верующего, было положено живое существо. По давнему обычаю на это деревянное ложе клали подкидышей, вызывая к общественному милосердию. Отсюда каждый, кто хотел, мог взять его на презрение. Перед яслями стояла медная чаша для пожертвований. Подобие живого существа, которое покоилось в утро Фомина воскресенья 1467 года от Рождества Христова, на этой доске возбуждало сильнейшее любопытство довольно внушительной группы зрителей, столпившихся около яслей. В группе преобладали особы прекрасного пола, преимущественно старухи. Впереди, склонившись ниже всех над яслями, стояли четыре женщины. Судя по их серым платьям монашеского покроя, они принадлежали к одной из благочестивых общин. Я не вижу причин, почему бы истории не увековечить для потомства имена этих четырех скромных и почтенных особ. Это были Агнеса Лагерм, Жанна де ла Тарм, Генриетта ла Готьер и Гошер ла Виолетт. Все четыре были вдовы, все четыре добрые души из братства Этьен Одри, вышедшие из дому с дозволения своей настоятельницы, чтобы послушать проповедь согласно уставу Пьера де Льи. Впрочем, если в эту минуту славные сестры странноприимного братства и соблюдали устав Пьера де Льи, то они, несомненно, с легким сердцем нарушали устав Мишеля де Браш и кардинала Пизанского, бесчеловечно предписывающие им молчание. — Что это такое, сестрица? — спросила Агнеса у Гошеры, рассматривая крошечное существо, которое пищало и ежилось в яслях, испугавшись множества устремленных на него глаз. Что только с нами станется, если начали производить на свет таких детей? — воскликнула Жианна. — Я мало что смыслю в младенцах, — заметила Агнеса, — но уверена, что на этого и глядеть-то грешно. — Это вовсе не младенец, Агнеса. — Это полуобезьяна, — сказала Гошер. — Это знаменье, — вставила Генриетта ля Готьер. В таком случае, — сказала Агнеса, — это уже третье, начиная с воскресенья, крестопоклонной недели. Ведь не прошло и недели, как случилось чудо с тем нечестивцем, которого божественную свою силу и покарала Богоматерь Обервилье за его насмешки над пилигримами, а то было второе чудо за последний месяц. «Этот так называемый подкидыш — просто гнусное чудовище, — сказала Жанна, — и так вопит, что оглушит певчего, — продолжала Гошера. — Да замолчишь ли ты, наконец, ревун? И подумать только, что архиепископ Реймский посылает такого урода архиепископу Парижскому! — воскликнула ля Готьер, набожно сложив руки. — По-моему, — сказала Агнеса Лагерм, — это животное, звереныш, словом, что-то нечестивое. Его следует бросить либо в воду, либо в огонь. — Надеюсь, никто не станет на него притязать, — сказала ля Готьер. — Боже мой! — сокрушалась Агнеса. — Как мне жаль бедных кормилец приюта для подкидышей, там, на берегу, в конце улички, рядом с покоями епископа. каково ты им будет, когда придется кормить это маленькое чудовище, я бы предпочла дать грудь вампиру. Как она наивна! Это бедняжка Лагерм, — возразила Жанна. Да неужели вы не видите, сестра, что этому маленькому чудовищу по крайней мере 4 года, и что ваша грудь покажется ему менее лакомой, чем кусок жаркого? Действительно, это маленькое чудовище, назвать его как-нибудь иначе мы тоже не решаемся, не было новорожденным младенцем. Это был какой-то угловатый, подвижный комочек, втиснутый в холщовый мешок, помеченный инициалами Гильома Шортье, бывшего в то время парижским епископом. Из мешка торчала голова. Голова эта была безобразна. Особенно обращали на себя внимание копна рыжих волос, один глаз, рот и зубы. Из глаза текли слезы, рот орал, зубы, казалось, вот-вот в кого-нибудь вонзятся, а все тело извивалось в мешке, к великому удивлению толпы, которая все росла и росла. Госпожа Луиза Гондолорье, богатая и знатная женщина, державшая за руку хорошенькую девочку лет 6 и волочившая за собой длинный вуаль, прикрепленный к золотому рогу высокого головного убора, проходя мимо ясли, остановилась посмотреть на несчастное создание, а ее очаровательное дитя, Флёр де Лис де Гондолорье, разодетая в шелк и бархат, водя хорошеньким пальчиком по прибитой к яслям доске, с трудом разбирала на ней надпись «Подкидыши». «Я думала, сюда кладут только детей», — проговорила дама и, с отвращением отвернувшись, направилась к двери, бросив в чашу для пожертвований звякнувший среди медных монет серебряный флорин, что вызвало изумление у бедных сестер общины Этьен Одри. Минуту спустя показался важный ученый Робер Мистриколь, королевский протонотариус, державший в одной руке громадный требник, а другую поддерживавший свою супругу, урожденную Гильометту Ламерес. Он шел между двумя своими руководителями, духовным и светским. — Подкидыш, — сказал он, взглянув на ясли, — найденный, вероятно, на берегу Флегетона. У него только один глаз, а другой закрыт бородавкой, — заметила Гильометта. — Это не бородавка, — возразил Робер Мистриколь, — а яйцо, которое заключает в себе подобного же демона, в котором, в свою очередь, заложено другое маленькое яйцо, содержащее в себе еще одного дьявола и так далее. — Откуда вам это известно? — спросила Гильометта Ламерес. — Я это знаю достоверно, — ответил протонотариус. — Господин протонотариус, — обратилась к нему Гошера. — Как вы думаете, что предвещает этот мнимый подкидыш? — Величайшие бедствия, — ответил Мистриколь. — О, Боже! Уже и без того в прошлом году свирепствовала чума, а теперь люди говорят, будто в Варфле собирается высадиться английское войско, — воскликнула какая-то старуха в толпе. «Это может помешать королеве в сентябре приехать в Париж», — подхватила другая, — «а торговля и так идет из рук вон плохо». «По моему мнению», — воскликнула Жанна де ля Тарм, — «для парижского простонародья было бы гораздо лучше, если бы этого маленького колдуна бросили не в ясли, а на вязанку хвороста». «На великолепную, пылающую вязанку хвороста», — добавила старуха. — Это было бы благоразумней, — заметил Мистриколь. К рассуждениям монахинь и сентенциям протонотариуса уже несколько минут прислушивался молодой священник. У него был высокий лоб, задумчивый взгляд и суровое выражение лица. Он молча отстранил толпу, взглянул на маленького колдуна и простер над ним руку. Это было как раз вовремя, ибо все ханжи уже облизывались, предвкушая великолепную пылающую вязанку хвороста. — Я усыновляю этого ребенка, — сказал священник, и, завернув его в свою сутану, удалился. Присутствующие проводили его недоумевающими взглядами. Минуту спустя он исчез за красными вратами, соединявшими в то время собор с монастырем. Оправившись от изумления, Жианна де ла Туарм прошептала на ухо Генриетте ля Готьер: «Я вам давно говорила, сестра, что этот молодой священник Клод Фролло — чернокнижник».